Спасибо Тебе, Господь Иисус. Мы благодарны Тебе за Дух Святой и за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже действуют в нашем духе. Спасибо Тебе. И направь нас, и веди нас Духом Твоим в этом уроке. Мы просим Тебя, прости каждому из нас лично всякую невнимательность к Твоему Духу. Прости, если мы огорчали Твой Дух, ставили сопротивление, ставили препятствия, были невнимательны к Нему. Мы каемся во имя Иисуса. Мы желаем творить волю Твою. Мы желаем, чтобы добрые дела никогда и никем не были ограничены. Мы желаем, чтобы Царство Твое утверждалось в нашей жизни и в нашем окружении. Мы хотим быть эффективными, мы хотим быть плодовитыми. Просим Тебя, направь нас Духом Твоим. И пусть всякое твердыня тьмы падет. Пусть Твой свет воссияет и в нашей душе во имя Господа Иисуса. Мы просим Тебя, Господь Иисус, помажь ум каждого слушающего Духом Твоей премудрости. Дай направление мыслям, дай направление словам, и пусть всякое покрывало тьмы падет. Пусть прямо сейчас помазание Духа премудрости и откровения сокрушит всякую твердыню тьмы, мешающую слышать, понимать и принимать истину во имя Господа Иисуса. И мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за то, что помазание Духа премудрости и откровения прямо сейчас помазало ум каждого слушающего, и каждый слушающий, способный понимать и принимать, несравненно больше. Спасибо Тебе, Господь Иисус, за то, что прямо сейчас Ты поможешь слышать, прямо сейчас Ты поможешь понимать и эффективно применять то, что мы услышим. Спасибо Тебе за Дух премудрости и откровения. И я прошу, Иисус, помажь и меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что Ты хочешь открыть Духом Твоим, было открыто, было понятно, и совершила то, для чего Ты его даешь, этот материал. Спасибо Тебе за Дух премудрости. Спасибо Тебе за действие Твоей силы и за те способности, и за те возможности, которые прямо сейчас будут направлять мысли и слова слушающих. Я благословляю каждого присутствующего, каждого слушающего во имя Господа Иисуса. И я разрушаю всякое демоническое влияние на их ум во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь Иисус, за то, что Твой Дух будет направлять, будет вести и будет служить нам сейчас, делая нас способными понимать и принимать несравненно больше. Мы верим, мы ожидаем, что мы будем научены Тобой, наставлены Тобой, и Ты, уже начавший в нас доброе дело, будешь совершать его. Спасибо Тебе, Господь Иисус. Спасибо Тебе, Господь Иисус. Мы благословляем Тебя и мы благодарим Тебя. Во имя Иисуса. Аминь. Хорошо. Итак, сегодня по счету у нас с вами уже седьмой урок. Седьмой урок. И мы продолжаем формировать, я бы сказал так, еще пока продолжаем формировать основание. То есть, как я уже отметил в свое время, что класс «Слава» – это, по факту, это материал, представляющий послание послушания Господу. Почему он назван класс «Слава»? Я верю, что к концу материала, ближе к концу материала, вы сами уже это догадаетесь. Но послушание Господу – это то, что обозначил непосредственно Дух Божий в одной из молитв, что этот материал нужно назвать именно так. По ходу того, как я работал с материалом, я все больше понимал, что послушание Господу – это не что-то, что должно быть в жизни верующего. Это то, на чем вообще строится жизнь верующего. То есть, как ни странно, но работая с материалом, я стал замечать некоторые моменты, некоторые особенности, которые присутствуют в жизни рожденных свыше, даже при том, что они не обращают на это внимания. Естественно, размышляя над этим, пришло и понимание, что послушание Господу, оно не является тем, чего хочет каждый рожденный свыше. И понятно, я сейчас не обозначил просто где. Каждый рожденный свыше в своем духе хочет быть послушным Господу. Единственное, кто всегда в оппозиции послушания Господу, это ум. В одном из уроков мы обозначили, что каждый из нас есть дух. И каждый из нас хочет быть послушным Господу, как дух. Но по причине того, что у нас есть еще недостаточно обновленный ум, то именно наш ум чаще всего не рассматривает послушание Господу как то, что жизненно важно. По мере того, как каждый рожденный свыше взрослеет в Боге, порядок ценностей меняет, приоритеты меняются, и все равно мы приходим к пониманию того, что послушание Господу – это то, без чего христианская жизнь – сплошной эксперимент. Поэтому чаще всего я наблюдаю больших экспериментаторов, и чаще всего эксперименты затяжные, и в целом каждый эксперимент – это своего рода поиск, но если человек ищет в аспекте своей деноминации, то, конечно, он не находит. Для того, чтобы что-то найти, надо быть достаточно свободным и мудрым и рассудительным, чтобы найти правильное решение. Поэтому, рассматривая тему послушания Господу, то, что мы с вами продолжаем рассматривать, я верю, что у вас, как и в свое время у меня, будет формироваться правильный взгляд на послушание. Еще раз отмечу, послушание – это не часть жизни верующего. Послушание – это на том, в чем должна строиться жизнь верующего. То есть, если в основании вашей жизни лежит что-то другое, я могу вам сказать сразу, то, что лежит в основании, вообще не представляет никакого основания. То есть, возможно, вам кажется, что что-то есть в основании, но если там не является послушание Господу, а когда я делаю ударение на послушание Господу, я хотел бы сказать, что послушание нужно выставить как цель. Не выставить как вариант, а выставить как цель. И мы с вами на одном из уроков говорили, что когда цель выставлена правильно, то все остальные составляющие, они работают правильно. То есть, если главное становится главным, то все остальное будет содействовать как росту, так и эффективности, так и плодовитости. Но если что-то выставлено неправильно, то происходит очень сильный дисбаланс. Вот я верю, что само послушание Господу Иисусу, о котором мы говорим с вами, оно как раз и есть та главная цель. И когда мы рассматриваем послушание, мы не рассматриваем его с позиции своего рода, знаете, как дисциплины, своего рода как что-то, что нужно делать, потому что эта деноминация так требует. Нет, мы в целом рассматриваем послушание как то, без чего рождение свыше не приносит своей эффективности на том уровне, на котором оно может приносить. То есть послушание Господу на сегодняшний день является базис, на котором строит Бог. Не послушание. Это есть послушание сатане, на котором строит сатана. Я могу вам сказать, тема послушания актуальна лишь для тех, кто хочет действительно достигать результата. В большинстве случаев она меньше актуальна. Почему? Потому что каждый рожденный свыше, рождаясь свыше, понимает, что Бог может восполнять его нужды. Поэтому каждый рожденный свыше на каком-то этапе своей жизни больше заинтересован в восполнении своих нужд. Ну, как ребенок. У ребенка фокус внимания на что? Дай. Нужно. То есть у ребенка фокус внимания на восполнение его потребностей, покамись он придет к тому моменту, когда он будет восполнять чьи-то нужды. Я не говорю о том, что восполнение нужд не является частью Божьего промысла. Но когда фокус внимания только на восполнение нужд занимает все время, то, по сути дела, вот то, о чем мы говорим, оно просто уходит в сторону. Все, что вы узнаете, вы начинаете направлять только на то, чтобы восполнялись нужды. Хорошо. Это я так очень коротко, как побудил меня Дух Божий, отметил некоторые моменты. А сейчас я хочу напомнить то, о чем мы говорили с вами в шестом уроке. В шестом уроке мы уже с вами затронули одну из реформационных тем. а именно послушание Господу Иисусу в аспекте духовных дарований. Каждый рожденный свыше сразу после рождения свыше вместе с Духом Божиим принимает определенные духовные дарования. О каких духовных дарованиях мы говорим? Дары Духа Святого – это духовные дарования, у которых вполне есть определенная цель. Это снаряжение всем необходимым для сверхъестественной жизни в естественном, физическом, бесславном мире. То есть дары Духа Святого – это то, без чего новое творение в естественном физическом мире, причем бесплавном, фактически реализоваться не может. Поэтому дары Духа Святого – это не то, что предложение у вас пусть там где-то лежит в закормах. Нет, это без чего вы ничем не отличаетесь от других людей. Я имею в виду нерожденных свыше. Поэтому духовные дарования, допустим, дары Духа Святого, это то, что делает вас не от мира сего. Ну, то есть это снаряжение, помните, это не предложение, это снаряжение. Следующее духовное дарование, которое я могу ответить, и оно тоже у вас есть, это не только дары, но и плоды Духа Святого. Как ни удивительно, но вам дарован сверхъестественный характер. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, верность, кротость – это ваш характер. Другое дело, ваш ум представляет вам другой характер. Но подумайте, тот ум, который представляет вам другой характер, это не ваш характер. Это характер того господина, с которым вы раньше дружили, и того духа, который раньше вами обладал. Просто этот характер еще в вашем уме зафиксирован. А ваш новый характер, представленный качествами Духа Божьего, он еще в вашем уме не закреплен. Но это тоже духовное дарование. Вы можете сверхъестественно терпеть, сверхъестественно любить, сверхъестественно вам доступны такой спектр 9 добродетелей. Это тоже духовное дарование. Следующее духовное дарование – это мудрость, исходящая свыше. Прекрасно. Вам доступен сам ум Божий. Конечно, не все его аспекты. Но если вам недостает мудрости в каком-то вопросе, то вы можете обратиться к Творцу, который знает глубину. Также следующее духовное дарование – это власть в имени Иисуса. Это духовное дарование. И оно вам доступно. Я могу дать вам большой список духовных дарований. Но я отметил те, которые в какой-то степени мы будем затрагивать. Каждый рожденный свыше, сразу после рождения свыше, состояв в завете с Богом через Господа Иисуса, получает доступ к этим духовным дарованиям. Применяете вы их или не применяете, это ваше личное дело. Но они у вас есть. Они у вас есть 24 часа в сутки. Мы, рассматривая тему духовных дарований, рассматриваем ее в аспекте послушания Господу. Потому что, объясняю почему. Когда рожденный свыше не знает, что такое послушание Господу, не знает именно в свете Писания, то проявление результатов духовных дарований в уме рожденного свыше представляется как показатель послушания Господу. Давайте еще раз объясню, потому что это ключевые моменты. Когда рожденный свыше не имеет ясного и четкого понимания, что именно послушание Господу и в чем оно выражается, то в уме рожденного свыше, отмечаю только в уме, проявления или результаты духовных дарований рассматриваются как показатели послушания Господу в уме. И на прошлом уроке мы прошли с вами вопрос духовного закона сеяния и жатвы и четко обозначили, что урожай духовного закона сеяния и жатвы не говорит о послушании Господу, а говорит о том, что духовный закон сеяния и жатвы работает. И если вы применяете его по его правилам и получаете результат, это говорит о вашем послушании правилам духовного закона сеяния и жатвы. Но при этом вы можете быть абсолютно непослушны Господу. Начиная с 6 урока, мы стали говорить о духовных дарованиях. И первое духовное дарование, которое мы отметили из слов Господа Иисуса, это проявление дара пророческого. Теперь я хочу перейти непосредственно к сегодняшнему уроку и прочитать тот стих, или, извиняюсь, хочу прочитать некоторые тезисы, которые мы отметили в 6 уроке. Все-таки прочитаю их. Тезис первый, который я хочу отметить из 6 урока, а потом мы перейдем к 7 и продолжим. Для рождения свыше достаточно веры в Иисуса как Спасителя. но для сохранения дарованного Богом спасения одной веры в Иисуса недостаточно. Нужно послушание Ему. Еще раз прочитаю. Для рождения свыше достаточно веры в Иисуса как Спасителя. Но для сохранения дарованного Богом спасения одной веры в Иисуса недостаточно. Для сохранения нужно послушание Ему. Возможно, сейчас, когда я это сказал, происходит небольшой конфликт. Но заметьте, сам вход в царство начинается со слова «всякий». Хорошее слово. «Всякий, кто призовет имя Иисуса, спасется». Всякий. Благодать. Но как только вы заходите за двери Царства Божьего, заходите туда, вдруг раз перед вами стоит слово «если». Если будешь слушать, если будешь исполнять, если, если, если. Все, теперь есть уже условия. Теперь надо послушным быть. Поэтому, когда народ Израиля стоял с той стороны Иордана, еще не вошел в землю обетованную, Бог сказал им сразу, когда вы перейдете туда, там вы не можете поступать, как здесь. Потому что это другая земля. Там земля веры. А здесь вы еще можете делать все, что вы считаете нужным. А там уже не можете делать все, что вы считаете нужным. Это моя земля. Там другие правила. Там все по-другому. Так же самое и то, о чем мы говорим. Хорошо. И еще один тезис, и потом будем переходить. Если через вас проявляется дар Духа Святого пророчества, это подтверждение того, что это дар, доступный каждому рожденному свыше. И мы говорили о том, что нет проблемы в самом даре его проявления через каждого рожденного свыше. Мы говорили о том, что если рожденный свыше, практикуя этот дар, начинает переводить служение в этом даре в масштабы, причем, слушайте, в служение подданным Господа Иисуса, и абсолютно не спрашивает у него, можно ли ему это делать в масштабах. И мы рассматривали это через слова Иисуса, который говорит, что кто ходит в двор овчий, не через дверь, а Индия, то вор и разбойник. То есть для того, чтобы начинать делать что-то масштабное, допустим, в даре пророческом, о котором он говорил, нужно обязательно поговорить с тем, подданным кого вы собираетесь служить. Если вы с ним не говорите, а просто начинаете организовывать это служение, и служение в даре пророческом, открывать какие-то разные мероприятия, то вы заходите Индии. Иисус сказал Индии, но заходит Индия. Тут вор и разбойник. Служение подданным Господа Иисуса всегда должно быть с согласования Его. Иначе оно рассматривается как служение Индии. Хорошо. А теперь переходим дальше, потому что Иисус не остановился только на примере пророчества. Читаем дальше. Напомним себе весь стих и переходим к нашему уроку. Сегодня 7-й урок по счету. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное». Очень радикальное заявление. Еще раз прочитаю. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи». Или давайте так. «Не всякий, исповедавший меня Господом, войдет в Царство Небесное». Оказывается, не всякий. Но исполняющий волю Отца. Знаете, когда я прочитал, Дух Божий мне показал интересную такую деталь. Я никогда на это не обращал внимания. Что всякий раз, когда мы говорим о Царстве Божьем, говорим о всем, что связано с Богом, мы больше фокусируем внимание на Иисуса. И это правильно, это хорошо, молодцы. Но Иисус хочет, чтобы мы фокусировали внимание на того, ради кого Он пришел. Ибо так возлюбил кто мир? Бог. Иисус пришел, чтобы мы знали Отца больше, чем знаем Его. Иисус говорил, видевший меня, видел Отца. Иисус хочет, чтобы мы знали Бога, знали своего Творца, знали своего Отца. Поэтому всякий раз, когда мы рассматриваем Иисуса, рассматриваем Его служение, Иисус хочет, чтобы мы в этом рассматривали Отца. Как вы говорите, покажи нам Отца. Неужели не верите, что я в Отце и Отец во мне? То есть всякий раз, когда они вели диалог, Иисус всячески переводил стрелку. Видевший меня, видел Отца. Я никогда не делаю того, что не вижу Отца. Они готовы были фокусировать внимание на Него, а Иисус всячески переводил внимание на Отца. И на сегодняшний день служение Иисуса, оно в этом и остается. Он хочет, чтобы мы поняли, что взаимодействие с Ним имеет цель – познание Отца, познание Бога. Простые вещи, казалось бы, да, но они должны быть, потому что Дух Божий живет в нас. Вселюсь в них, буду ходить в них, они будут моим народом, а я буду их Богом. Эммануил, с нами Бог. Это и есть Евангелие. Я вам только что дал определенные аспекты Евангелия. Дух Божий в нас. Вот это Евангелие, это радостная весть. Естественно, само взаимодействие с Иисусом, оно предполагает реализацию этого Евангелия. Буду ходить в них, буду жить в них, они будут моим народом, я буду их Богом. Поэтому еще раз считаю, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Мне так нравится вот эта часть, что здесь ударение на «но исполняющий чью волю? Отца». Конечно, когда я сейчас считаю, возможно, саму связь, волю Отца, послушание Иисуса, вы пока не видите. Но вы потом это так ярко увидите, и прочитаю этот стих, вы скажете, так вот он. Я пока не хочу забегать вперед. «Многие скажут мне тот день». И мы с вами говорили, о каком дне идет речь, о дне Господнем. Одна из сторон Дня Господня – это когда пред Господом предстанут все. И предстанут все, опять-таки, не все вместе, а они не станут, да, все вместе. Но Иисус отделит овец от козлов. То есть одни будут представлены с одной стороны, а другие будут представлены с другой стороны. И вот Иисус говорит, что, еще раз считаю, многие, понятное слово, да, не один, не два, не три, но многие, потому что это, представляете, сколько людей предстанет. Вот сколько земля есть, сколько людей на ней появляются. В одно мгновение пред Господом предстанут все. И в это мгновение они сразу будут отделены овец от козлов. И многие, понятно, что там будет много, скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествуем?» То есть они будут выражать это как недовольство тем, что они стоят среди козлов. Почему мы стоим среди козлов? Почему мы стоим там, где мы не должны стоять? И дальше мы продолжим, потому что мы говорили о пророческом. Не от твоего ли имени мы пророчество? А теперь слушайте дальше. Не твоим ли именем бесов изгоняли? Опять-таки это слова возмущенных, которые считали, что Иисус поставил их среди козлов несправедливо. Возможно, вы не слышите саму как бы атмосферу несправедливости здесь, якобы. Не от твоего ли имени мы пророчествовали? Не от твоего ли имени бесов изгоняли? Когда они говорят это, знаете, с такой огорченностью и возмущением, они тем самым говорят: но мы же это делали от тебя. То есть они рассматривали то, что они делали, как их проявление послушания ему. Они рассматривали это именно так. Почему ты поставил нас среди козлов, среди непослушных козлов? Не твоим ли именем бесов изгоняли? Давайте проведем небольшое такое исследование. Скажите, изгонять бесов — это грех? Нет. А служить в служении освобождения многим людям — это грех? Нет. Тем более, что у нас есть конкретное указание от Господа. Читаю. Матфея 10 глава 8 стих. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Ладно, это относится, допустим, Иисус сказал это апостолам, ну, тем, которые впоследствии стали апостолом. Есть другой стих, Марка 16 глава, 17 стих. «Уверовавших же в Него будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов». Я могу вам сказать, что изгнание бесов – это часть Евангелия. Это часть наследия, рожденных свыше. Но не само изгнание бесов, а власть в имени Иисуса, которому подчиняются бесы – это наследие верующих. Это духовное дарование, которое дано каждому верующему, каждому, кто принял Иисуса своим Господом и Спасителем. И что еще я хочу сказать? Что изгнание бесов – это тоже часть утверждения Царства Господа. Когда вы изгоняете бесов, вы утверждаете его царство. Да будет царство твое на земле. Потому утверждение царства, инструментом утверждения царства, является применение власти в имени Господа Иисуса. Чтобы вы понимали, то есть это важная часть. И они это делали. Те вот возмущенные, о которых говорит Иисус, они это делали. Они молились за освобождение людей, они изгоняли бесов, они это делали, причем объемно делали. И, конечно, когда бесы выходили, как вы думаете, когда бесы выходили, люди были им благодарны? Люди благодарили их, они воздавали хвалу Богу за них и подходили и говорили им: «Слава Богу за ваше послушание Богу!» Я вам показываю, как это происходит иногда по причине просто невежества. Слава Богу! Вы думаете, я такие слова не слышал? Я тоже слышал. Когда ко мне подходили и говорили: «Слава Богу за ваше послушание». Вопрос. Слушайте меня внимательно. Вопрос к вам. Как вы думаете, видя такие яркие проявления силы освобождения, у этого человека могла возникнуть мысль, что это его призвание, что именно это Божий план для него? Именно такие мысли и приходят. Когда вы начинаете видеть раз, два, три, когда люди кричат и бесы выходят, когда это проявляется снова и снова, снова и снова, у вас появляется мысль, что: «О, слава Богу, Бог меня призывает, Бог меня призывает». Опять-таки это появляется мысль, слушайте меня, это появляется мысль вот здесь. Мне так хочется, чтобы каждый рожденный свыше уже понял, что дух человека – светильник. Дух человека – светильник. Ибо все ведомые духом суть сыны Божии. В вашем уме много чего будет появляться, когда будет что-то проявляться. И, конечно, когда начнет проявляться освобождение, ваш ум сразу выдаст подобную информацию. Бог тебя призывает. Или выдать другую информацию. О, это начало твоего служения. А потом выдать следующую информацию. Ну, через тебя это действует, потому что ты послушен Господу. Но это не приходит все в духе. Это приходит все именно в уме. Именно в уме. Опять-таки, я сейчас не говорю о тех людях, и Иисус не говорит о тех людях, которые один раз, или два, или три, или пять, или десять изгнали бесов, потом где-то согрешили, упали в грех и оказались среди козлов. Нет, не про тех речь. Иисус говорит: не твоим ли именем бесов изгоняли в множественном числе? Это говорится о тех людях, которые делали это масштабно, в масштабном служении. Масштабное служение. И, конечно, когда бесы выходили, много бесов выходило, это побуждало их еще больше и активнее это делать. Конечно. Я думаю, что если бы у вас раз, два, три, четыре, пять вышли бесы, вы бы уже задумали, как это перевести на другой уровень. О, бесы выходят. Послушайте внимательно. Бесы выходят из людей не потому, что это... Слышите? Сейчас точнее, как выразить. Бесы выходят из людей не потому, что эти возмущенные были послушны Господу. Бесы выходят из людей не потому, что эти возмущенные, о которых говорит Иисус, были послушны Господу. Они выходили, потому что бесы преклонялись перед именем Иисуса и были послушны Ему. То есть это важная деталька. Бесы выходят не потому, что тот, кто их выгоняет, послушен, а бесы выходят, потому что они послушны власти в имени Иисуса. Поэтому если бесы выходят, это не показатель послушания изгоняющего. Это показатель послушания бесов. Разницу ловите? Еще раз обозначу. Если человек изгоняет бесов, это не говорит о том, что он послушен Господу. Это говорит о том, что бесы послушны имени Иисуса. Потому что преклонится перед именем Иисуса всякое колено земных, небесных и преисподних. Но опять-таки в уме при таких событиях формируется мысль. О, есть. Настало время. Ну, что, не возникает? Не переживайте, когда начнут выходить в вашем случае, вы узнаете, что такие мысли приходят. Может быть, в первом случае вы еще не совсем как бы с такой мыслью начнете ходить. Но когда будет второй, третий раз, и когда бесы при вашем присутствии начнут кричать, вот тут-то все и начнется. Ум рожденного свыше может представлять работу власти в имени Иисуса как его непосредственное послушание Господу. Они же послушны и выходят, потому что ты послушный Господу. И это периодически будет звучать и от людей, как я вам уже сказал. Люди будут подходить, благодарить. Внимание! Если человек использует имя Иисуса и видит результаты, это не значит, что он послушен Господу. Вы скажете, зачем, брат Олег, мне это знать? Чтобы вы никогда это не путали. У меня есть задание сформировать четкое и ясное представление, чем послушание Господу является и чем оно не является. Объясняю зачем. Возможно, на сегодняшний день этот материал не будет так актуален. Но я верю, что наступит день, когда каждый, кто хочет ходить в славе, обратится к этому материалу. Потому что в целом к этому он и подведет. Еще раз прочитаю. Если человек использует имя Иисуса и видит результаты, это не значит, что он послушен Господу. Основная ошибка этих людей, и они возмущены были, что практикуя власть в имени Иисуса и переводя это на такой уровень служения, они не спрашивали об этом у Господа. Они не спрашивали, что хочет Он, чтобы они делали. Они не спрашивали, какие у Него планы для них. Как и обычно происходит у детей Божьих. Видя результаты власти в имени Иисуса, первая мысль или из необновленного ума, Бог меня призывает в служение освобождения. И не вопросив Господа, а если вопросив, не дождавшись ответа, начинают это переводить или входить в двор овчий, не вопросив предверника. Все, и начинается сам процесс. Это называется перелазить инди. Инди. Хотя, если бы они прислушались к Духу, они бы могли узнать намного важнее того, что говорил их ум. Следующее хочу отметить. Можно всю жизнь использовать духовное снаряжение для добрых дел, но при этом не являть славу Творца, тем самым быть ему непослушным. Когда вы будете использовать духовные дарования и будут проявляться определенные результаты, люди будут вам благодарны. И люди будут хвалить вас. И если вы не будете внимательны к процессам, происходящим в вашем духе, то ихнее благодарение может ослепить до такой степени, что вы даже никогда не будете спрашивать у Бога, а нужно мне это делать или что мне нужно делать? Ум вставляет всегда свои мысли. Это, допустим, слушайте внимательно, допустим, вы совершаете служение, изгнание беса. Бесы выходят. И когда бесы выходят, после служения вы выходите, и ум ликует. Люди благодарят, ну, успешно. А в духе что-то не так. И какую мысль подкинет вам ваш ум? Это давление. О, многие из вас, наверное, знают. Это давление от сатаны. Она хочет тебя выбить из колеи. Естественно, вы, руководствуясь такой мыслью, вы не будете дальше направляться в отношении того, что происходит в вашем духе. И, возможно, вы даже не спросите у Духа Святого, что происходит. Потому что, ну, вот плоды. Вот результаты. И вы как бы не спрашиваете, а что дальше делать с этим всем? Поэтому вы особенно не меняете ход вашей молитвы. Я все равно буду подводить вас к молитве в ходе вообще дальнейшем. Поэтому вы можете обратить внимание на те результаты, рассматривать их как результаты послушания и при этом уклоняться в сторону. Если вы решили освобождение от бесов через власть в имени Иисуса перевести на уровень постоянного вашего служения, поговорите об этом непосредственно с Господом Иисусом. Узнайте Его планы для вас. Служение, освобождение – это часть нашего наследия. Но если вы решили его перевести на другой уровень, обязательно поговорите с предверником. Обязательно. Если вы на ячейке там и знали, где-то в собрании помолились за кого-то за освобождение, 2, 3, 4, 5, это не вопрос. Поймите, делайте это постоянно. Если у вас есть движение, делайте. Но если вы вдруг решили перевести это на более серьезный уровень, рекомендую вам поговорить с предверником. Не торопитесь, не позвольте своим эмоциям и младенческому мышлению захватить вас и начинать водить вас туда, куда вы еще не должны входить. А возможно, это вообще никакого отношения к вам не имеет. Если проявление есть, то поверьте, бесы повинуются в первую очередь власти имени Иисуса. А ваш ум всегда представит вас послушным Господу. Вот где конфликт. Ваш ум всегда вас возвеличивает в свои глаза. И если этот процесс не отслеживать и не контролировать, то в целом ваш ум, он может вас и поднять. Ну, я понимаю, что можно назвать это гордость, там еще супер там духовность, еще. Но нам нужно границу провести, чтобы мы понимали, что если бесы выходят, то они послушны власти в имени Иисуса. А вы при этом можете находиться в непослушании. Вы будете знать, что такое послушание Господу. Сейчас мы в большей степени говорим о том, чем оно не является. Читаем еще раз. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день», о ком дне мы уже говорили, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли?» И заметьте, что скажет Иисус в завершении, я сразу перескакиваю немножко. «Объявлю им». Кому им? «Всем, кто так думали и говорили, я никогда не знал вас». Вообще слово «не знал» не говорит о том, что они не были рождены свыше. Слово «не знал» говорит о том, что они никогда с ним по поводу его овец не разговаривали. И никогда не интересовались, какие у него планы по поводу их. Они делали то, что они делали, исходя из того, что они видели результаты. То есть буквально Иисус в этих словах «я никогда не знал вас» буквально говорит следующее. Слушайте. «Все, что вы делали среди моих подданных, вы делали якобы от меня, но со мной вы об этом не говорили и не спрашивали меня, что я хочу, чтобы вы делали. Вы были сами по себе и от себя». Ну подождите, люди освобождались? Освобождались. Бесы выходили? Выходили. Чудеса происходили в этом направлении? Происходили. А он говорит, а я вас никогда и не знал. То, что я сейчас говорю, я хочу просто, чтобы граница, чем послушание не является, оно было достаточно четкое. Потому что когда вы будете знать, чем оно является, сюда вы больше не попадете. Вы будете изгонять бесов, вы будете служить, но вы будете понимать, что это явление власти в имени Иисуса. Но не явление вашего послушания Господу. То есть вы не будете попадать в обольщение собственного же ума. И если ваш ум скажет, ну, это послушание, он скажет, нет, это проявление славы имени Иисуса. А я здесь вообще ни при чем. А ваш ум хочет... Это благодаря тебе, молодец. Нет. Это благодаря славе в имени Иисуса. Хорошо. Хочу дать вам такую интересную мысль, которую тоже Дух Святой направил мне. Это не то, что мысли от меня приходят, а не от Духа Святого, потому что я бы такого не додумался. То, где вы окажетесь в вечности, не определяется только тем, что вы рождены свыше, и тем, что бесы повинуются имени Иисуса, когда вы его применяете. Ваше непосредственное послушание заданиям Господа Иисуса определяет ваше место пребывания в вечности. Давайте я объясню это более простым примером. Если я использую закон электричества и меня не бьет током, это не говорит о том, что я послушен Иисусу. Это говорит о том, что я послушен правилам закона электричества. Мое послушание Иисуса может только определяться непосредственными его указаниями. То есть, когда я исполняю непосредственные его указания, это послушание. Брат Алиха, если я не знаю заданий, то есть огромная вероятность, что я не послушен. Возможно, я вас кое-что наталкиваю. Я наталкиваю в основном вас на то, что вам нужно слышать вашего Господа. Иисус сказал, мои овцы, если вы его овцы, а он ваш пастырь, знают голос мой. Брат Олег, а почему я не знаю? Ну, я знаю, почему вы не знаете. Главное, что вы знали, почему вы не знаете. Но вам надо знать его голос. Потому что, когда Иисус говорит, мои овцы знают голос мой, то в целом он обозначает, они знают его голос, потому что они послушны ему. Потому что они понимают, что без следования за его голосом они пойдут в долину смертной тени. И не он их туда повел. Они сами туда пошли. Поэтому слышать голос Божий, следовать за голосом, понимаете, это то, без чего послушание. Но я могу вам сказать, рождение свыше предполагает, что рожденный свыше начнет внимать голосу Божьему. Мы же сфокусировали свое внимание на многие аспекты по завету, но не первостепенные. Знаете, когда я создал семью, успех семьи зависел от диалога мужа и жены, правильно? А представьте, что я создал семью, но думаю, что успех семьи зависит от того, насколько я буду поддерживать в рабочем режиме холодильник, стиральную машину, печку и свечи. Не, это важные электроприборы, но они для того, чтобы в семье был уют, а не вместо семьи. А подожди. Она говорит, муж, иди ко мне. Я говорю, мешай, я ремонтирую холодильник. Ну, иди ко мне. Я не мешаю, я стиральную машину протираю, она должна работать. Не меш... И так какое-то время продлится. Но так не будет всегда. Потому что он скажет, подожди, ты создавал семью с ними или со мной? Вы покаялись для того, чтобы родиться свыше и наполниться кем? А строим отношения с чем? То есть сразу выходит порядок. Ну, я походу потихонечку буду подводить вас к этому, потому что я и сам подошел к этому, и я понимал, что при том, что Иисусу принадлежат все, а он порой такой одинокий. Не, конечно, у Иисуса миллиардов ангелов. Но поймите, они не те, они не братья и сестры. Братья и сестры – это по образу и подобию Божьему люди. А он порой только одиноко себя чувствует. Нет, слава Богу, они с отцом неразлучны. Но ему хочется иметь общение с семьей. У него есть много заданий для каждого из нас. Поэтому, когда я слышу на молитвенных собраниях, давайте молиться за Украину, я понимаю, что Дух Божий огорчается. Потому что в Библии нигде не написано, что и молитва за Украину, молитесь за Украину, я исцелю землю. Смирится народ мой. Вот где, откуда начинается. А мы говорили с вами, что смирение – это подчинение своей воле. Если в отношении верующих, то смирение для верующих – это подчинение своей воле, воле Господина. Поэтому, когда народ Божий смирит свою волю под волю своего Господа, он исцелит землю. Но неужели в Ветхом Завете так и не происходило, что когда народ Израиля обращался от худых своих дел и обращался к Богу, то Бог освобождал их от влияния тирании. Но неужели не так это все происходило? Ну так же, сколько же примеров в Ветхом Завете. И сколько раз было таких случаев, что пророк приходит и говорит так, обратитесь от худых путей своих. Если вы не обратитесь, то вон идет войско. А, ерунду ты говоришь. Приходит войско, поняли, каемся, падают на землю, посылают голову посылают пеплом. Все. Бог раз отводит войско. Ну, можно было сразу так сделать? Можно, но не верили. Поэтому я верю, что основные ключи, которые необходимы каждому рожденному свыше, они сокрыты именно в послушании. Но когда вы не знаете, в чем именно оно выражается, то, что ум представляет как послушание, не приносит должные результаты. Не приносит. В основании служения и освобождения, я делаю ударение, служение, а не периодические проявления. Так вот, в основании служения и освобождения должно лежать послушание Господу Иисусу, его непосредственным заданием. В таком порядке совершающий его человек будет отличаться. И будет отличаться не только форма, но и организация служения. Но и то, где окажется этот служитель впоследствии. Все будет отличаться. Все будет отличаться. Хорошо. Мы сейчас затронули с вами проявление такого дара, как служение освобождения. Власть в имени Господа Иисуса. Пошлите дальше, потому что Иисус продолжает дальше. Читаем, еще там были возмущенные и те, которые стояли среди козлов. Они тоже говорили, и то, что они говорили, просто удивляет. Не твоим ли именем многие чудеса творили? Многие что? Чудеса. Не твоим ли именем многие чудеса творили? Когда я работал с этим стихом, Дух Божий показал о том, что это не говорится о некоторых исцелениях или маленьких исцелениях. Вообще слово «чудо» определение – это суверенное Божие вмешательство в естественный ход физических событий. То есть чудо, допустим, естественно, ваша или перелом кости, допустим, для сращивания нужно там, может, 20, сколько там дней, не знаю точно, ну, примерно. А чудо – это когда человек возложил руку, помолился, и кость сразу срослась. Следующее. Допустим, у человека нет органа. В процессе жизни этот орган удалили. Допустим, там почка, удалили орган. Человек возложил руку, помолился, почка появилась. Это чудо. Допустим, умножение хлебов, умножение рыбок – это чудо. То есть чудо. То есть, вот, допустим, тоже чудо, это когда вода превратилась в вино. То есть, я говорю о тех чудесах, и здесь написано, о тех чудесах, которые чудеса не просто как помолились, и исцеление наступило через 2 недели. Ну, слава Богу, я таки был исцелен. Да, в этом было Божье участие. Но оно растянулось по каким-то причинам. Я говорю чудо о мгновенном результате. Причем результате, которая является именно чудесным образом, потому что Бог вмешался и как Творец сделал то, что человек сделать никак не может. Поэтому я говорю именно об этих чудесах. Об этих чудесах и говорили они. Не твоим ли именем чудеса творили? Причем многие чудеса творили. То есть это было не одно чудо, это было много чудес. И, конечно, когда они творили чудеса, и они видели чудеса, и люди свидетельствовали о чудесах, подождите, какие мысли у них появлялись в голове? Конечно, их ум представлял совершение чудес, как их послушание Господу. Вы скажете, брат Олег, что чудеса не... Не, послушайте. Чудеса – это тоже часть Евангелия Божьего. Чудеса – это тоже наше наследие. Мы не от мира сего. Чудеса – это часть жизни, рожденного свыше. Мы сейчас не говорим о том, что они не должны быть. Мы просто говорим, что смотря на чудеса, не надо рассматривать чудеса как показатель послушания Господу. Еще раз. Мы не говорим, что чудеса не должны быть. ни в служении, ни в жизни. Мы говорим о том, что чудеса, как бы они ни проявлялись, их нельзя рассматривать как показатель послушания Господу. Их нужно рассматривать, в первую очередь, как то, что Бог благ, Бог любящий, и Он хочет, чтобы у человека все было хорошо. Ну а в целом, в этом случае, чудеса это в первую очередь показывают о власти в имени Иисуса также. Потому что говорит, не твоим ли именем чудеса творили? Чудо во имя Иисуса не говорит о непосредственном послушании Господу Иисусу. Конечно, как и в случае изгнания бесов, этот человек, творивший чудеса, он думал или его ум представлял, что это показатель его послушания Господу. Как вы думаете, человек, который видит проявление чудес, когда он молится, какие мысли у него могут появиться в отношении, чтобы еще служить? Я могу вам сказать, сразу находятся люди, которые хотят перевести это в массово. Сразу. Я прошел многие такие вещи. И, естественно, эти люди и помогут вам. Во многих случаях инициатором организации чего-либо будете не вы. Или не вы именно как стремящийся. А люди, которые видят чудеса, они помогут, говорить: давайте. Скажут, ну я пока еще не имею возможности. Возможности у нас есть, давайте. Мы все тебе предоставим, мы все тебе дадим, мы все организуем, мы все. Ты давай. И человек, видя свидетельство чудес, видя того, что все складывается, начинает входить во двор овчий. Причем, что не предверники ему открывали эти двери, а ему открывали двери люди. Ему предоставили эти возможности люди. Поэтому, как и изгнание бесов, они также, возможно, не вопросили, и они также, возможно, вопросив, не дождались ответа и решили организовать масштабные служения. Я хочу, чтобы вы отнеслись к этому вопросу правильно. Если вы видите где-то масштабные служения, освобождение или чудотворение, не рассматривайте служителя как непослушного. Мы сейчас рассматриваем в этом материале, чем послушание является и чем не является. Я знаю служителей, которые служат в чудотворении, в исцелении. И я всегда прислушиваюсь, как оно у них строится, на что они фокусируют внимание. И в основном, я не буду говорить про всех, но в основном они говорят о важности получения задания свыше. То есть они больше группируют внимание сколько на сами чудеса, сколько на ихнее послушание тому, что говорит Господь. И я понимаю, что вот ключ. Ключ не само чудо, а ключ это послушание. Поэтому отнеситесь к этому правильно. Для рожденного свыше чудо не должно стать свидетелем его непосредственного послушания Господу Иисусу. Чудеса не должны стать поводом к тому, чтобы не спрашивать, слышите, у Господа Иисуса о том, что Он хочет, чтобы вы делали и какие у Него для вас планы. Еще раз, давайте это обозначу. Допустим, вы помолились за одного человека, произошло чудо. Помолились за другого человека, произошло чудо. В вашем уме при таких событиях ваш ум автоматически выдает вам информацию о том, чтобы перевести вас на другой уровень. Поверьте, в этом ничего плохого нет. Другое дело, что ум не знает о том, что вы служите подданным Иисуса. Это не ваши овцы. Над ними есть пастор. И чтобы служить его овцам на большом уровне, нужно поговорить с предверником. Нужно поговорить с пастором овец, которым вы служите. Если вы не поговорите, а начнете сами организовывать, то вы входите инди. И естественно, что все эти того стиха из Писания, о котором мы говорим, вы будете рассматриваться как вор и разбойник. Хотя, по сути дела, ваш ум никогда не представит вас разбойником. И люди, которые будут получать чудеса, тоже не представят вас разбойником. Наоборот, они скажут: молодец. Скажут: так давай, мы тебе еще поможем. Но мы это все говорим о том, чтобы когда происходят чудеса, не рассматривайте их как показатель послушания Господу. Брат Олег, тогда еще все-таки что же рассматривать показатель послушания? Задания. Задания. Я могу вам сказать, задание иногда, и кстати, это иногда частенько появляется, никакого отношения к чудесам не имеют. В Писании есть человек, в жизни которого нет ни одного чуда. Иоанн Креститель. Послушный даже до смерти. Показатель? Показатель. Я понимаю, что есть вещи, которые в нашем уме мы хотим пропустить через какие-то явные вещи. Но я могу вам сказать, что некоторые люди, старые люди, пожилые люди, они послушнее Господу, у них нет чудес. У них нет чудес, которые вы видели. Но они послушнее Господа, потому что они делают просто то, что Он им говорит. Все. Но чудеса у них не происходят. Но они послушны. Возникает вопрос. Вот люди, которых мы читаем, у которого чудо за чудом. Но они среди козлов. А вот бабушка, у которой чудес никаких не было, но она среди овец. И те, которые увидели эту бабушку среди овец, бабушку, через которую чудеса не происходили, увидели ее и помнят, как они тоже служили этой бабушке. И эта бабушка освободилась там от какого-то беса. Они говорят, мы же именем твоим бесов изгоняли и чудеса творили. Почему мы стоим среди козлов? Она говорит, а я вас не знаю вообще. Вот почему я часто делаю ударение, что молитвенная комната – это место для диалога, а не монолога. Хотя по младенчеству мы хотим всегда ему рассказать, что нам надо. По зрелости вы придете к тому, что вы захотите узнать, что ему надо. То есть будет меняться фокус. Пока есть период младенческом, где надо вот это, вот это, вот это. Потом вы поймете, что то, что надо ему, имеет все. Послушайте меня внимательно. Иисус знал, в какое время вы придете на землю. Он имеет это от Отца, мудрость и понимание, в какое время вы придете на землю. Иисус знал, что вам нужно для того, чтобы, живя в это время, вы были в славе. Он знает, что все, что вам надо, уже находится в славе. Если вы будете двигаться в славу, у вас будет все потребное для жизни и благочестия. Но для того, чтобы двигаться в славу, для того, чтобы пребывать в славе, вам придется с ним разговаривать. Знаете, для того, чтобы переживать славу моей жены, мне приходится с ней разговаривать. Я помню тот период времени, когда я мало с ней общался. Это тяжелое время. Я приходил домой, как в казарму какую-то, по плацу бегом или строевым. Почему? Потому что я не строил с ней отношения. Я делал то, что я считал нужным. И конфликт был частенько. Почему? Потому что я считаю, что должно быть так. И я абсолютно не интересовался, а почему она так считает. Меня не интересовало ее мнение, меня интересовало мое мнение. Конечно, это было младенчество, конечно, это было плотское, конечно, конечно. Но оно имело место. А имело оно место, потому что был монолог, а не диалог. Пока весь верующий не придет к пониманию, что диалог – это то, без чего невозможно ходить в послушании, то все будут приходить со своими списками к Богу. Конечно, к Богу нужно приходить со списками, 100%. Но в этом списке должны записаны его планы и задания. А когда вы получаете все необходимое для реализации этих заданий, вам с головой хватит. И я могу вам сказать, что в этих заданиях у многих есть и транспортные средства, и жилье. А вы даже в мыслях себе не можете позволить ни жилье, ни транспортное средство. Потому что вы пока с ним не советуетесь. чем вам заниматься и где вам жить. Поэтому вопрос жилья и транспортных средств у вас не поднимается. Я это все обозначаю, потом я глубже об этом буду говорить. Потому что то, о чем Иисус сейчас говорит, вот эта история, мы именем Твоим бесов изгоняем. Мы именем Твоим многие чудеса творили. А Он говорит, а я вообще никогда вас не знал. Вы можете такое даже представить себе? Они Его знают, а Он их не знает. Они используют Его имя, а Он их не знает. Как-то я разговаривал с одним человеком, и он сказал, брат Олег, в этом стихе из Писания есть моменты, которые могут относиться только к нерожденным свыше. Я говорю, если бы здесь относились к нерожденным свыше, их бы не было необходимости говорить нам. Потому что в этом месте Писания говорится о людях, которые знали Иисуса и называли Его Господь. И причем Господи, Господи. То есть они знали Его, но Он не знал их. Почему Он не знал с них, я уже отметил с вами. Потому что они не строили отношения с Ним. Как вы думаете, в каком случае, допустим, есть муж и жена, в каком случае мужу можно посеять сомнения в отношении жены? Если он ее не знает. Подождите, как он ее не знает? Они муж и жена. Потому что он с ней не общается. Потому что он не строит с ней отношения. Потому что он не узнает, что для нее важно, а что не важно. Потому что его вообще не интересует, что ее интересует. И если кто-то придет и скажет, ты знаешь, мы там то-то, то-то, мы подозреваем, мы предполагаем, то муж может, действительно, возможно, такое есть. Я тоже заметил странную помаду на ней. Я тоже заметил, что она иногда без помады приходит. Моя жена тоже, когда скушает булочку, у нее она без помады. Ну, у меня нет подозрения, а он без помады. Я это говорю, потому что такие простые вещи, которые здесь раскрыты, если не вникнуть, то наш ум, опять-таки, представляет чудеса, представляет освобождение, как послушание. Но послушание – это другое. Библия открывает нам много духовных дарований, которые в вашей жизни будут проявляться. Слово «знание». Каждый, рожденный свыше, может каждый день применять слово «знание», слово «мудрости», дар развлечения духов. Поймите это, вы применяете многие дар, иные языки, а некоторые, возможно, практикуют и истолкование. И если вы не будете относиться к этому рассудительно, то ваш ум может сказать, о, смотри, ты уже двигаешься в даре истолкования, пора тебе переварить на другой уровень. Или смотри, у тебя уже так четко действует дар слова знания. О, что ты здесь задержался? Ты всего лишь лидер ячейки. Тебе уже надо самому церковь вести. И ваш ум будет вас возносить. И если вы не поговорите с предверником, если вы не поговорите на этот счет с пастыреначальником, и пастырем всех овец, то ваш ум продвинет вас. И ваш ум настолько может обольстить, что динамика станет такой большой, что потом поговорить с Господом не будет ни время, ни возможность. И чаще всего люди, которые входят в эту динамику, они потом не могут дать задний ход, потому что стыдно. Стыдно признаться, что все это время он делал от себя-чину. Потому что все время он говорил, что это мне сказал делать Господь. Назад выйти гораздо тяжелее, чем зайти. Это как в терновый куст. Руку засунуть туда несложно, а вот вытащить без крови невозможно. Вот так это примерно выглядит. Хорошо, давайте я еще напомню кое-что из основных моментов сегодняшнего урока. Первое. Они говорили, мы именем Твоим изгоняли бесов. И мы с вами обозначили, что бесы выходили не потому, что они были послушны Господу, а потому, что бесы были послушны имени Иисуса. Следующее мы обозначили. Именем Твоим мы творили многие чудеса. Опять-таки говорится об имени Иисуса. То есть чудеса происходили не потому, что они были послушны Господу, а чудеса происходили, потому что у них была вера во власть или вера в чудотворную силу имени Иисуса. Поэтому вера производила чудеса, потому что они верили в имя Иисуса, в том, что оно работает. Но это опять-таки не говорило о их послушании Господу. И в первом и втором случае, которые мы рассмотрели, их ум представлял их послушным Господу. Возможно, когда вы что-то делаете, ваш ум представляет вас послушным Господу. Рекомендую вам сделать то, что сделал Савл, идущий в Дамаск. Сделайте это или делайте это каждый день, что повелишь Господи делать. Начинайте с этого день. Просите у Бога, чтобы Он давал вам задание. Каждый день просите у Бога задание. И вы будете жить от задания к заданию. И вы даже не заметите, а возможно даже и не узнаете, что вы станете на стезю послушания ради имени Господа. И даже это и не заметите. Но когда вы будете двигаться по стезе послушания, то вы заметите, что в вашей жизни все становится слаженным. Вы реже обращаетесь к молитве за исцеление. Вам проще предотвращать ошибки. Вы меньше тратите на глупости. Послушание всегда проявляется. Если будешь слушать глаз Господа и исполнять все заповеди Его, то что произойдет? На тебя придет то, что приходит на всех послушных. Знаете, когда вы не суете булавки в резетки, вас током не бьет. А если вы туда вставляете штекер, то будет работать то, что вы туда подключили. Вот это послушание. Послушание – это, по сути, подключение к Богу. А там, где Дух Господень, там свобода, там благословение, там мудрость, сходящая свыше, там проявление Бога в Его славе, там идет жизнь, потому что Бог есть жизнь. Опять мы преследуем сейчас, вот в первой части, мы преследуем цель-границу. Мы преследуем цель, чтобы увидеть, чем послушание не является. И потихонечку приходим к более ясному пониманию, чем оно может являться. Поэтому я сейчас не раскрываю вам все аспекты послушания. Я говорю о том, чем оно не является. В свете того, о чем говорит Иисус. Но это во многом уже наводит порядок. Я не исключаю возможность, что к концу первой части, только первой части, вы будете сидеть, как у разбитого корыта, или сидеть, как пустые. Потому что все, что вы раньше считали послушание Господу, оказывается, им не является. Я не исключаю это. Но гораздо лучше начать строить, пока вы еще не стоите перед Господом, чем стать перед Ним и понять, что уже поздно. Поэтому гораздо лучше узнать это сейчас на земле и начать в динамике двигаться, чем узнать это при встрече с Ним. Поэтому не переживайте, Дух Святой с вами, и Он поможет вам в кратчайшие сроки наверстать то, что можно и нужно наверстать. Главное, не переживайте. Но я уже дал вам определенную наводочку, направление. Начинайте каждый день с того, что повелишь Господи делать. Какие у тебя на сегодня планы? Скажите, брат Олег, подождите, но у меня есть планы. Есть огромная вероятность, что твои планы идут вразрез с его планами. Но его планы благословлены, а тебе за свои планы придется платить самому. Подумай. В твоих планах есть вероятность, что поскользнешься, а в его планах вероятности такой нет. Потому что ангелам своим он заповедовал. То есть я вам показываю эти разные стороны. Показываю. Послушным быть легче. Для ума сложнее. Потому что вы фактически в конфликте с умом. Потому для ума это тесные врата. Но для духа это радость Господи. Хорошо, сегодня мы затронули еще с вами два аспекта. На следующем уроке я обобщу, соединю вот эти два аспекта и соединим 6-й и 7-й урок. И вы увидите, как это выглядит. Это удивительно выглядит. А потом мы перейдем к следующему аспекту. Я не знаю, сколько их будет, но есть те моменты, которые Дух Святой обозначить сказал. Чем послушание Господу не является. И потом придет к вам ясность и понимание того, о чем мы будем говорить во второй части. Давайте поблагодарим Иисуса. Он трудится над вами. Это 100%. Проходите терпеливо и всегда помните, что его просьба не будет для вас бременем неудобоносимым. Но его просьба – это начало благословения. Он никогда не скажет вам «все кинуть», но если он скажет вам «все кинуть», то когда вы все кинете, вы наконец-то увидите, что у вас есть. И тогда будете мудро этим пользоваться. Это было и сказано богатому юношу. Иди, продай все. Если бы он сказал «хорошо», то с этого дня он бы увидел, что у него есть, и как перестать бояться, чтобы это не потерять. Поэтому, если Господь что-то просит сделать, сделайте. Не переживайте, никто у вас ничего не заберет. Потому что ему это не надо. Ему нужны вы, ваше тело и ваши уста. Все. Вот все, что ему нужно. Ваше тело и ваши уста. Все. А все остальное, поверьте, его кровью не оплачено. Все остальное и так принадлежит ему. Спасибо тебе, Господь Иисус. Мы благодарны тебе за то, что ты открывал нам сейчас. И мы верим, Господь Иисус, что ты, начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его. Мы верим, Господь Иисус, что невозможное человеку возможно тебе. Поэтому мы просим тебя, Господь Иисус, держи нас в руке своей, и никто никогда да не похитит нас из руки твоей. Господь Иисус, мы верим, верим в тебя, в твои способности, в твои возможности. Мы верим в силу Святого Духа и работу Святого Духа в нас. И мы верим, что Дух Святой научит нас всему. Спасибо тебе, Господь Иисус. Иисус, мы хотим творить волю Отца. Мы хотим быть эффективными, плодовитыми. Мы хотим быть послушными. И мы хотим, чтобы Царство Твое утверждалось в нашей жизни и в нашем окружении. Иисус, направляй, веди, производи и хотение, и действие. И помоги каждому из нас навести порядок в своей жизни, да не будет суеты. И мы верим, Иисус, что Ты нас слышишь и помогаешь каждому из нас быть послушным Тебе ради имени Твоего. Спасибо Тебе за то, что Ты наставляешь нас на стези правды и Духом Твоим, Духом истины наставляешь нас на всякую истину и возвещаешь нам будущее на каждый день января, на каждый день февраля, да знаем мы волю Твою и да творим ее во всей полноте, без всякого недостатка. Спасибо Тебе, Господь Иисус, за каждого человека. Духом Твоим касайся их и наставляй их. Помоги каждому из них провести черту между послушанием и непослушанием и творить волю Божью. Спасибо Тебе, Господь Иисус, за этот урок и за то, что Ты открывал Духом Твоим. И мы благодарны Тебе за то, что в нашей жизни устраняется всякое возможное непослушание. Спасибо Тебе за то, что Ты возводишь нас на высоты земли, и Ты делаешь нас способными понимать и принимать несравненно больше, чтобы воля Отца совершалась во всей полноте, без всякого недостатка. Я благословляю каждого слушающего и разрушаю всякую твердыню тьмы, мешающую быть послушным для Господа во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе, Господь Иисус, за этот урок. Мы также благодарны Тебе, Иисус, за ту благодать умножения, которая доступна нам через Тебя. И мы верим, что Бог наш, Отец наш, силен обогатить нас всякою благодатью. И благодать умножения нам во благо. Поэтому, соединяясь с благодатью умножения, мы берем свое семя веры, мы благословляем его и говорим: «Урожай, поднимайся и приходи! Да будем мы богатыми и щедрыми на всякое доброе дело, приготовленными во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. И Дух Божий сейчас обращается к кому-то и говорит ему, невозможно человеку, возможно, Господу. Поверьте, что Господь может направить вас в послушание. Поверьте в Его возможность. Поверьте в Его возможность. Он знает, как это сделать. Он хочет это сделать. Поэтому не позвольте своему уму представлять вам Господа, что Он хочет, что Он может. Иисус Господь. Иисус Господь, спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь. И мы верим, что ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его. Во имя Господа Иисуса. Аминь.